Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Печать русского зарубежья». Печать, и всегда бывшая эфемерной, в годы свободы слова, то есть в 90-е, привлекала совсем мало внимания российских читателей. И напрасно. Эмигрантские газеты и журналы ни на день не прекращали публиковать достойные материалы. Неизвестный военный дневник Эммануила Казакевича. «Папа на войне воюет, мама дяденьку целует. Раз, два, три, четыре. Трудно детям в этом мире». Воспоминания о падении Парижа в 41-м. Дуэль Пушкина и Пиренейская ночь. Впервые в эфире 8 мая 99-го года.
У микрофона Иван Толстой. Печать русского зарубежья. Тема сегодняшнего обзора военная. Тель-Авивская газета «Вести» публикует неизвестный дневник писателя Эммануила Казакевича. Младший лейтенант Казакевич мог не воевать. По зрению у него был белый билет. Тем не менее, в числе первых он ушел в народное ополчение. В 43-м году он отправляется в отпуск к семье в тыл. Отрывки из дневника. 13 февраля 43-го года. «Мне обещали отпуск для поездки к семье, которую я не видел уже 20 месяцев». Уже давно. 4 раза я говорил об этом с майором Пакиным, и 4 раза он обещал, весьма туманно, но обещал. Наконец было решено заменить меня Виноградовым или Захаровым. На днях вопрос решится. 22 февраля. Завтра день Красной Армии, и к тому же мне исполняется 30 лет. Попытаюсь подать рапорт. Может быть, эти две замечательные даты помогут. В Шуе записал частушки, имеющие хождение у шуйских женщин. Паровоз идет по рельсам, красные вагоны. Раньше мы любили шпалы, а теперь погоны. Ты военный, ты военный, ты военный непростой. Ты на западе женатый, на востоке холостой. Командиры, 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 кубики. У вас дома жена, дети, а вы девок любите. Командиры, командиры, командиры модные. Хлеб бледям перетаскали, а бойцы голодные. Злые и правдивые частушки. Разговор 5-летней девочки с 6-летним мальчиком. Она: «Юрик, ты не знаешь, когда война кончится?» Он: «Не скоро. Второго фронта ведь еще нет». Это не выдуманный, а истинный разговор 2 деток во дворе редакции. Сегодня в штабе чуть не сбил с ног генерала, спускаясь по лестнице. Вот был бы отпуск. Харьков опять у немцев. Неужели опять драпанули? Написал детскую грустную считалку. Вот уже весна приходит, а победа не приходит. Раз, два, три, четыре. Стало голодно в квартире. Вот идет уж дело к лету, а второго фронта нету. Раз, два, три, четыре. А союзники в Алжире. Папа на войне воюет, мама дяденьку целует. Раз, два, три, четыре. Трудно детям стало в мире. Вчера выпил 1/4 из НЗ, отложенную на поездку. Колбаса кончается медленно, но верно. Сергеев приехал из Москвы, жена его посидела. Ребенок болеет, есть нечего, дров нет. Бумаги нет, газеты не выходят. Читаю много. Перечитал еще раз гениальное «Восстание ангелов» Анатоля Франца. Глубоко был тронут этой в 4-й раз прочитанной книгой. Читал главы из синклеровской эпопеи «Зубы дракона». Для моей великой книги ценное пособие по изучению психологии и практики фашизма и вообще движущих сил современной истории. Прочитал «Птицы» и «Лизистрата» Аристофана. «Птицы» великолепны, «Парабаза» восхитительна. Арии Соловья, введенные для лирического интермеца, поразительны и дают для понимания эллинского духа больше, чем томы исследований. 23 марта 43 года. «Итак я в поезде Владимир Горький». 24-го утром я прибыл в Горький, в бывший Нижний Новгород, сдав свои 2 места, 1 вещмешок с водкой, не без сердечного трепета, и узнав, что поездов на Рузаевку вообще не предвидится, а завтра в 13:00 поезд на Канавино, а там пересадка на Рузаевку, лишних 400 километров, я отправился посмотреть город. Прежде всего очутился я на улице Маяковского. Это название улицы показалось мне добрым предзнаменованием. На этой улице увидел я церковь, очень своеобразная архитектура. Я спросил у 3 прохожих о ней, и они мне сообщили, что это церковь Рождества. Ничего больше они сообщить мне не могли. Спросил четвертого. Он оказался евреем, и поэтому, вероятно, большим знатоком этого вопроса. Он сообщил мне, что церковь построена в Петровскую эпоху, кем построена и так далее, а также данные о других нижегородских церквях. Пройдя мимо величественной мрачной громады Нижегородского Кремля, я пошел на площадь Минина и Пожарского, по красивой улице Свердлова, и увидел Волгу, а на ее берегу памятник Чкалову, работы Манезера. Огромная фигура Чкалова на цилиндрическом постаменте обращена лицом к городу. Взор Чкалова устремлен в небо. Он нетерпеливо одевает пилотную перчатку на руку, готовясь, очевидно, сесть в самолет. Волга за его спиной широка, окована еще льдом, но уже слабым. Внизу памятник стоит высоко на обрыве над рекой. Идут из Канавина в город маленькие люди. Я долго простоял на этом месте, покурил и ушел на вокзал. 23 марта. Станция Ульяновск. Случилось. Сел в Рузаевке в плацкартный вагон, и буквально через полчаса украли чемодан. Я спал крепко после трех бессонных ночей. Пропало все, что я собирал для детей с таким тщанием и любовью. Продукты, сахар, хлеб, рыба, колбаса, концентраты, консервы, табакерка, подарок полковника, конверты, зубной порошок, мыло, печенье, все. На сердце довольно тяжело. С пистолетом в руке обошел все вагоны. Но вор, конечно, успел сойти. Мы проехали уже Волгу и несемся на восток. В вагоне рассказывают о 8 марта в Средней Азии. Женщины, хмельные, как вакханки, ставили столы на перронах и звали всех проезжающих пить и есть бесплатно, сколько хотят. Менады. Интендант, сошедший в Ульяновске, вор первой марки. У него все трофейное. Маузер, которого он боится сам. Чемодан, электрический фонарь и так далее. Он весь обвешан ремнями, как собака на выставке. Он доволен собой, этот мародер-тыловик, и готов рассказывать о своих липовых подвигах. 30 марта. Уфа. В поезде вчера вечером один майор перед Меликесом входит в мое купе и спрашивает меня: «Вам нужен хлеб?» Я поблагодарил, хотел отнекиваться, но он грубовато дружески: «Я все равно схожу в Меликесе, а вам хлеб нужен». Я взял хлеб. Станция Уфа переполнена. Женщина с двумя детьми едет обратно в Москву к мужу. Раненый сержант — вышний волочок после госпиталя. Женщина, видимо, эвакуированная москвичка, сопровождает его. Полагаю, что добровольно, как способ попасть в Москву. В поезде лейтенант, работник НКВД, работал в лагере для военнопленных. Он на этой работе 2 года почти, а рассказать о них фактически ничего не мог. Он туп, как бревно, и груб, как свинья. Зато он о евреях сказал довольно недвусмысленно, как о предателях, вернее, как о народе предателей. О предателях русских и украинцев он тоже говорил, но без обобщений. Тут был предатель имя Рек, а там целый народ. Интересно для характеристики антисемитизма современности. Выходит, что против русских ведут войну немцы с евреями. Кстати, голос лейтенанта при этом стал очень таинственным. Языки схожи. Несчастный олух. Я его отбрил спокойно, но так, что он после этого избегал меня и очень боялся последствий. Я так близок от Гали и детей, прямо не верится. Нужно лишь дождаться 12 часов ночи и из Стерлитамака попасть в Петровское. Ничего, попаду. На обратном пути. 4 апреля 43-го года. Вечер. Начинается «Одиссея на выворот». Из Итаки в Трою. Денег осталось 9 рублей. Закомпостировал билет и пошел на станцию. Сел в поезд. В поезде девушки. Старший сержант, хорошая девушка, очень любит детей. Конфеты, которые ей выдают взамен табака, раздает детям на улице. Человек, уехавший с дочкой из Харькова. Интеллигентный человек. Немцы на Украине все привели к развалу. Обещали много, но ничего не дали даже кулакам. Говорили о правительстве, но правительство не сделали. Проехал Коломну и Пески. В сердце стало тепло. Москва. В кармане 3 рубля 40 копеек. Взял талон на обед, заплатил 3,50, 10 копеек одолжил у одного старшего лейтенанта. Еду. Просрочил отпуск на 3 дня. Это еще ничего. Мое словечко, брошенное в связи с этим: жопу ниткой не зашьют, дальше фронта не пошлют. Эммануил Казакевич, дневник 43-го года. Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Печать русского зарубежья. В годы войны русская пресса могла свободно выходить и распространяться только в Соединенных Штатах. В Европу она не попадала. в России по большей части не прочитана и до сих пор. Нью-Йоркский новый журнал, 42-й год, номер 2. Воспоминания Елены Извольской после разгрома.
«C'est drôle de guerre» — это странная война. Мы, русские парижане, как и все другие, повторяли эти слова до самого вторжения немцев в Бельгию. Никто, конечно, не сомневался, что это не может продолжаться бесконечно. И все же прорыв застал нас врасплох. Апрель-май прошли в каком-то чаду. Люди автоматически продолжали делать свое дело. Даже после бомбардировки Парижа 3 июня население еще сохраняло спокойствие. Но вот пронесся слух, что министерство готовится к отъезду, что архивы уже вывезены. Вечером 9 июня стало известно, что Рейно, Деладье и их сотрудники ночью двинутся в путь. И вдруг все оборвалось. Какая-то тайная, молчаливая паника охватила столицу. Утром 10 июня по улицам потекли нескончаемые вереницы автомобилей с сундуками и матрацами. Метро заполнилось людьми с чемоданами и узлами. Фургоны, грузовики и тележки выгружали багаж на вокзалах. Парижане пытались вывести свое имущество. Но эти груды багажа застряли в пути. Часть была расхищена, часть месяцами валялась в депо и была продана с аукциона. Сама я уезжала налегке и не без труда пробралась к Аустерлицкому вокзалу. У меня осталось воспоминание о человеческом море, осаждавшем железные ворота и решетку вокзала, о жандармах, пытавшихся оцепить нас, о женщинах с грудными детьми на руках, умоляющих спасти их от давки, о стариках и больных на носилках. Казалось, весь огромный Париж вдруг тронулся. Трудно понять, каким чудом в хаосе исхода всем этим толпам удалось разместиться в поездах. Сотни тысяч людей уехали вместе со мной, разлились широким потоком по юго-западу Франции, от Бордо до Тулузы, от По до испанской границы. Но их постигли разные судьбы в зависимости от того, по какую сторону демаркационной линии, проведенной несколько дней спустя, они очутились. Решив обосноваться в Пиренеях, в По, я попала в свободную зону. Помню, как ночью, когда Швейцария первая стала передавать по радио условия перемирия, я следила с друзьями по карте, где именно немцы должны остановиться. Многим казалось, что гитлеровские войска уже вошли к нам или войдут через несколько часов. Префект и мэр готовились к встрече, но немцы не пришли. Они остановились в 30 километрах от По. В свободной зоне Франции мне пришлось провести еще 11 месяцев до моего отъезда в Америку. Многое из того, что я там видела, уже описано другими. Известны сцены голодной, нищей жизни, постигшей Францию. Известны новые невзгоды, свалившиеся на наших соотечественников. Однако психологическая картина этого периода остается недорисованной, и мне хотелось бы дополнить ее несколькими штрихами. В По в то время собралось немало русских, бежавших из Парижа. Мы составляли тесную дружескую семью. В небольшой усадьбе на окраине города помещалась русская детская колония. Благодаря гостеприимству руководительницы и ее сотрудников, детский дом сделался центром русской жизни в По. На старом разбитом рояле русский пианист, пришедший пешком из Парижа, дал ряд замечательных концертов. Он играл, и под его пальцами старый рояль превращался в мощный инструмент. Мы толпились в саду, наслаждаясь тихой пиренейской ночью и слушая Шумана или Шопена. Раз в неделю мы собирались на лужайке детского дома, чтобы вести философические беседы под старой яблоней. Мы так их и называли — «беседы под деревом». Они продолжались все лето и осень, а когда детская колония перебралась в Париж, мы стали собираться у себя дома. Религиозный мыслитель, находившийся среди нас, прочел нам ряд блестящих докладов. Известная писательница читала вслух свой неизданный труд о Пушкине. Пианист говорил нам о музыке. Мы инстинктивно чувствовали, как нужно нам сплотиться, чтобы пережить все то, что грозно на нас двигалось. Голод, холод, материальные трудности, а главное, может быть, муку вынужденного бездействия, ибо мы все давно лишились наших профессий и обычных занятий. На наши беседы каждый приходил озабоченный и усталый. Кто простоял целое утро в хвосте, кто рыскал весь день под дождем за вязанку и дров, кто промучился в полиции в ожидании разрешения на право жительства. Но тут мы забывали о всех невзгодах. Мы дышали свободнее. Помнится, только раз мы расстроились. Писательница прочла нам о дуэли и смерти Пушкина. Мы слушали ее с глубоким волнением, да и у самого автора были на глазах слезы. Думаю, мы никогда так остро не ощутили нашу связанность, духовное родство, основанное на общей любви к русской культуре. Когда все другое было потеряно, она одна продолжала существовать. В По нам пришлось оплакивать Руднева. Вадим Викторович приехал в По еще летом вместе с женой, покинув Париж в исключительно трудных условиях. Хотя здоровье его было уже подорвано, он казался еще бодрым и энергичным. Он бывал на концертах и на беседах под деревом. Иногда он заходил ко мне, так как с исключительной заботливостью относился к моему желанию выехать в Соединенные Штаты. Он сообщал мне все американские новости, и я, в свою очередь, делилась с ним всем, что получала от нью-йоркских друзей. Трудно передать, какую ценность представляли для нас эти узкие конверты с пестрым ободком AirMail. Я до сих пор не могу смотреть на них с безразличием. Эти письма приносили нам уверенность, что когда-нибудь начнется для нас новая жизнь. Руднев уже знал, что он обречен, но мы это не подозревали. Он жил высокой, сосредоточенной духовной жизнью. Всем тем, которые его видели в эти дни, он вспоминается как человек замечательного мужества, на котором лежала печать религиозного просветления. Он был поглощен мыслью о судьбах Европы и Франции. Он верил в ее грядущее возрождение и страстно его желал. Помнится, как после одной из наших бесед, посвященной религиозной теме, он в течение многих часов гулял с одним из присутствовавших на докладе, обсуждая его тезисы. Его волновала проблема христианства в современном мире. Он искал путей, которые могли бы превратить его в мощное духовное орудие борьбы против тоталитарного варварства. Это не были отвлеченные рассуждения. У него был живой религиозный опыт, ощущение, что это и есть в наши дни самое главное. Каждый из нас сознавал это, провожая на кладбище гроб Руднева, прикрытый русским флагом. Мы все знали его по Парижу и по современным запискам, знали его самоотверженное служение культуре. Но тут, в По, мы как-то особенно к нему привязались. Он стал для нас символом русской гуманистической культуры, ценнейшего русского духовного наследия. Мы шли за гробом под мелким осенним дождем. Темные тучи заволокли Пиренеи, которые он так любил. Перед нами тянулась хмурая аллея чужого кладбища. И меня охватила мысль, что нужно найти те пути, на которые Руднев указывал в предсмертных беседах. Точно он нам завещал что-то, от чего нельзя отказаться. Так духовное лицо Франции и духовное лицо русских во Франции сливаются для меня в одно целое. Этот голый год, последовавший за разгромом, был для меня насыщен особым воздухом. Материальная разруха, человеческая слабость, закат большой европейской нации. Да, все это было и порой казалось нестерпимым, но было и другое – выявление глубоких сил морального сопротивления, сплоченность – и непобедимая воля людей, преданных до конца своему делу и своим идеалам.
Елена Извольская «После разгрома. Из воспоминаний о Франции». Нью-Йоркский новый журнал, 42-й год. Печать русского зарубежья. Сегодняшний обзор был посвящен Дню Победы. Режиссер Марина Смирнова подготовил и вел передачу Иван Толстой.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел. Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Разогнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Искусство на Венецианском биеннале». Явление зверя в новой культуре придает ей фантастический и мистический характер. Зверь удобен художнику своей изначальной инакостью. Виталий Комар, Александр Меламид и третий художник – «Слониха Рене». Передачу подготовил и ведет из Нью-Йоркской студии Александр Генис. Впервые в эфире 8 мая 1999 года.
Наверное, многие слушатели узнали музыкальный эпиграф к нашей сегодняшней беседе «Карнавал животных» Сен-Санса. С этой пьесы начиналось музыкальное образование в советской школе. Считалось, что звукоподражание делает музыку доступной школьникам. Между тем, «Карнавал животных» не так прост, как кажется. На самом деле, Сен-Санс написал весьма ядовитый шарж на композиторов-современников, остроумно пародируя музыку Россини, Офенбаха и своего учителя Берлиоза. Таким образом, Сен-Санс использовал животных по их обычному в традиционном искусстве назначению, как аллегорических заместителей людей. Это значит, что звери у него басенные. Сегодняшнее искусство относится к животным, я бы сказал, с большим доверием. По моим наблюдениям, в последнее десятилетие постсоветскому обществу стало свойственно своеобразное биофильство. Об этом, в частности, говорит огромный спрос на породистых собак и кошек. А что касается искусства, то тут можно вспомнить живопись Митьков, яркую животную притчу про зайка Анатолия Кима «Поселок кентавров», повесть «Параболу» Владимира Маканина «Лас», но прежде всего книги кумира нынешней молодежи Виктора Пелевина. Он постоянно обращается к животным, стремясь обжить межвидовую границу. Так герои рассказа «Затворник» и «Шестипалы» — две курицы, занятые метафизическими экспериментами на бройлерном комбинате имени Луначарского. В его рассказе «Проблема верволка в средней полосе» превращение человека в животное наполняет высшим смыслом душу оборотня. Но глубже всего животная тема развита в абсурдно-реалистическом романе Пелевина «Жизнь насекомых». Что, замечу в скобках, и понятно. По отношению к людям насекомые играют двойную роль. Они меньше всего похожи на человека, но чаще других живут с ним. К тому же они близки нам своей многочисленностью. Так или иначе, явление зверя в новой культуре придает ей фантастический и мистический характер. Зверь удобен художнику своей изначальной инакостью. Эта дармовая инородность позволяет вести метафизический поиск в противоположном обычному направлению. Не вверх, а вниз по эволюционной лестнице. Ведь животное — это тоже другой, обладатель чужого сознания, делящее с нами не только жизненное пространство, но и тайну нашего в нем пребывания. Сегодня мы продолжим эти биоэстетические изыскания при помощи гостя нашей студии, нью-йоркского художника Виталия Комара, представляющего известный и в Америке, и в России творческий дуэт Комара и Меламида. В последние годы, впрочем, они работают уже не вдвоем, а втроем. Третьим художником в их слаженном коллективе стал 16-летний индийский слон по имени Рене. Как это произошло?
Ну, во-первых, это не слон, а слониха. Рене всего 16 лет, она очень симпатичная и очень талантливая. И также еще одна поправка, мы работаем не только с Рене, а и с другими слонами. Но в основном это слонихи, это женщины. В истории искусств, как мы знаем, чаще встречаются мужские имена. А среди слонов, вот именно самки, гораздо более талантливы и более, я бы сказал, склонны работать в соавторстве с нами.
Виталий, зачем вам понадобились слоны?
Вы знаете, я думаю, эта история, эта потребность в соавторстве началась у нас очень давно. А может быть, поэтому мы и работаем в соавторстве с 1965 года, когда мы сделали свою первую совместную работу, будучи художниками, студентами. Потом временами мы работали не вместе, отдельно, а потом опять как бы соединялись и так далее. И сейчас уже, видимо, поиск соавторства и работа в соавторстве неотделимы, потому что, в общем-то, люди, которые долго работают вдвоем, они, с одной стороны, привыкают, это как бы фирма, знак, объединяющий их, а с другой стороны, хочется чего-то нового, и в поисках нового хочется найти новых соавторов. Вот я напомню, что в начале 90-х годов мы попытались работать в соавторстве с массами. Там тысячи людей были опрошены, высказали свои желания, свои мечты, что они хотят видеть в искусстве. И мы как бы в соавторстве с этими массами нарисовали ряд картин, наиболее желанные народами разных стран. А сейчас мы нашли как бы других соавторов в наш тесный коллектив, так сказать, впустили слониху Рене. И она очень оживила нашу жизнь и наши взаимоотношения творческие.
Как это технически происходит?
Дело в том, что существует, в общем-то, в основном два типа слонов. Азиатский и африканский. Были еще карликовые африканские страны, которые немножко близки были к азиатским, но они сейчас фактически исчезли. Так вот, африканские слоны отличаются не только тем, что у них очень большие уши, и вообще они крупнее, но еще и тем, что у них кончик хобота заканчивается тремя такими пальчиками. И это очень такие нежные, в то же время сильные пальчики, потому что хобот состоит из более 50 тысяч мышц, гораздо больше, чем рука любого художника. И вот этими тремя пальчиками слон довольно легко может держать кисть. Соответственно, мы приготавливаем разные смеси красок, слон выбирает уже готовые смеси, и иногда он их смешивает сам на холсте, что очень популярно, кстати, среди американской школы живописи. Если это важно, я думаю, ну, можно на этом остановиться, что русская школа в основном держалась на том, что художники смешивали сначала на палитре краски, потом наносили уже найденный цвет на холст. В Америке очень сильные школы, и очень многие художники, экспрессионисты смешивают цвет непосредственно написано на холсте. То есть как бы нет точной границы между палитрой и холстом. В этом смысле слоны – это последователи абстрактного экспрессионизма.
Виталий, что для вас важнее – процесс или результат? Рисующий слон или написанные им работы?
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что процесс работы со слоном мы фиксируем на фотопленке, естественно, в виде цветных фотографий, и также делаем видеозапись. И когда смотришь видеозапись нашей совместной работы с животными и видишь отдельно результат написанной работы, то понимаешь, что лучше всего они производят впечатление, когда они вместе, своего рода диптих. Значит, мы видим как одну часть диптиха фотографию или экран телевизора или видеопроектор, а с другой стороны мы видим живопись как таковую.
Я еще хочу задать один вопрос, связанный с использованием животных в искусстве. В прошлом году сюда приезжал в Америку русский художник Кулик в образе собаки и доставил немало развлечений критике и зрителям. В каком отношении находятся эти эксперименты к вашим работам?
Работы Кулика и также художников, близких к нему, нам тоже очень близки. Я думаю, что в русском искусстве было несколько линий, как бы зародившихся еще в 70-е годы, а может быть, еще раньше. Я думаю, да, наверное, раньше, наверное, в начале века. Если вы помните, была линия футуристическая, более эпатажная линия, и другая более такая эзотерическая линия, более декадентская, символистская линия. И я думаю, что Кулик, как и мы с Аликом Меламидом, мы принадлежим вот этой линии, которая ближе к более эпатажной линии, к футуристической. В то время как другая московская школа, которая ближе к Кабакову, я думаю, она развивает вот скорее вот эту декадентскую линию.
Надо сказать, что использование животных в художественном процессе, как вы совершенно справедливо заметили, не такая уже новость. Я хочу напомнить несколько фактов. 1 декабря 1962 года Никита Сергеевич Хрущев, указывая на одну из картин, выставленных в московском манеже, сказал дословно следующее. «Осел хвостом мажет лучше». В том же году в «Огоньке» была опубликована статья некого Решетникова «Тайны абстракционизма». Среди прочего там утверждалось, что, цитирую, «недавно обнаружилось, что 759 абстрактных акварелей, выставленных в Лос-Анджелесе, написал одноглазый попугай мисс Пауэрс». Как вы думаете, следует ли доверять этим сведениям?
Безусловно, следует. Только с одной поправкой. Почему-то считают, что вот такие уже испорченные упадническим искусством художники или критики, или искусствоведы развращают невинных животных. Я думаю, происходило скорее наоборот. Дело в том, что есть сообщения очень древние, примерно 2000 лет назад, сообщения римских и греческих историков о том, что слоны чертят загадочные письмена на песке или на мягком грунте, так сказать, используя камушек или палочку. Это действительно доказанный факт, потому что в XIX веке встречаются упоминания о таком странном хобби, встречающемся среди слонов. И много объяснений этому. Возможно, слоны, поскольку обладают гибким органом, хоботом, относятся к линиям так же, как другие животные относятся к отпечатку их ног или конечностей на земле. То есть мы имеем дело со своего рода развитым и усложненным представлением об отпечатках. Может быть, это и есть вообще зародыш, так сказать, искусства первоначально изобразительного. Более того, есть возможные предположения, что Кандинский видел рисунки слона в Берлинском зоопарке до того, как он стал общепризнанным изобретателем абстрактного искусства. Так что я думаю, что Россия действительно в каком-то смысле родина слонов. Независимо от того, Кандинский ли изобрел это, или слоны изобрели ли это, все равно честь, так сказать, этого открытия принадлежит России, потому что в России найдены очень давно мамонты, которые, в свою очередь, были предками слонов. И я думаю, скоро докажут, что мамонты тоже рисовали очень давно.
Кажется, нам пора вспомнить об еще одном участнике нашей сегодняшней передачи – Сен Санси и его «Карнавале животных». Среди них был, конечно, и слон, чью тяжелую поступь прекрасно иллюстрирует музыка.
Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис беседует с художником Виталием Комаром.
Виталий, ваш тезис «Россия – родина слонов» нуждается еще в одном подтверждении. Я нашел его. Это басня, написанная прямо по вашему поводу. Сергей Михалков «Слон-живописец». Давайте-ка ее послушаем.
Слон-живописец написал пейзаж, но раньше, чем послать его на вернисаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно. Что, если вдруг не удалось оно? Вниманием гостей художник наш польщен, какую критику сейчас услышит он? Не будет ли жесток звериный суд? Низвергнут или вознесут? Ценители пришли, картину слон открыл. Кто дальше встал, кто подошел поближе? Ну что ж, начал крокодил. Пейзаж хорош, но Нила я не вижу. Что Нила нет, в том нет большой беды, сказал тюлень. Но где снега, где льды? Позвольте, удивился крот, есть кое-что важнее, чем лед. Забыл художник огород. Хрю-хрю, заметила свинья, картина удалась, друзья, но с точки зрения нас, свиней, должны быть желуди на ней. Все пожелания принял слон, опять за краски взялся он, и всем друзьям по мере сил слоновей кистью угодил, изобразив снега, и лед, и Нил, и дуб, и огород, и даже мед. На случай, если вдруг медведь придет картину посмотреть. Картина у слона готова. Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж и прошептали: «Ералаш! Мой друг, не будь таким слоном. Советом следуй, но с умом. На всех друзей не угодишь, себе же только навредишь».
Я вижу в этой басне описание двух видов вашей с меламидом деятельности. Во-первых, эксплуатация животных, в данном случае слона. Во-вторых, создание картин по опросам общественности.
Совершенно верно. Дело в том, что эту басню и я, и Алик, а мы, так сказать, дети последних лет войны, изучали в школе. Нас заставляли декламировать это наизусть. И, видимо, где-то вот эти школьные знания глубоко отложились у нас. И эти два последних проекта 90-х годов, опросы общественного мнения и работа в соавторстве с животными, где-то перекликаются с басней Михалкова. Я согласен абсолютно.
Скоро открывается знаменитая биеннале Венеции. Насколько я знаю, вас туда пригласили, не так ли?
Да, совершенно верно.
В качестве кого вы приглашены? Какую страну вы там будете представлять?
Мы приглашены Министерством культуры России. И в этом смысле мы представляем Россию и представляем одновременно, я бы сказал, царство животных. Потому что на первом этаже павильона два помещения. В одном мы намерены показать слонов, в другом – обезьяна-фотограф. Кстати, обезьяна, которая родилась в Москве и живет в Москве, и очень известна в московской детворе, выступает в московском цирке. Так что это как бы и Россия, и одновременно царство животных.
А что вы именно будете представлять в Венеции?
Значит, мы намерены привести живого слона.
Откуда, из Америки?
Нет, мы хотим привести слона из Таиланда. Дело в том, что мы начали работать с американским слоном, совершенно верно, вернее, с африкано-американским слоном, но продолжили эту работу с таиландскими слонами. Дело в том, что если слоны, живущие в американских зоопарках, вполне обеспечены и не голодают, и вообще прекрасно проводят время, то в Таиланде это не так. Там слоны уже примерно 300 лет принадлежат людям и своего рода домашние животные. И они заняты в такой специальной индустрии, налесоповали, говоря по-русски. Дело в том, что ценные породы тикового дерева растут на таких странных холмах, где ни один трактор не пройдет, и только слон может пройти спокойно, волоча за собой вот эти ценные стволы. Но сейчас лесоповал тиковых деревьев запрещен. Это дерево под охраной международных всяких законов. И слоны в трех селениях лишились работы. Это звучит странно, но действительно и слоны, и их владельцы голодают, потому что им трудно заняться уборкой риса, которые традиционно были занятием их соседей. Значит, очень трудно сменить профессию. И мы выступили с предложением организовать художественные школы для слонов в этих селениях. То есть три художественных школы, три академии художеств в Таиланде. Сейчас мы их открыли. Слоны рисуют и продают работы туристам. Значит, первый сбор пожертвований в пользу слонов и первый аукцион их работ состоялся в Бангкоке примерно 4 месяца назад и принес 50 тысяч долларов. Дело в том, что на открытие выставки пришла, значит, принцесса, она считается покровительницей местных художников, и в том числе слонов в нашем случае. Вот этих 50 тысяч хватит для этих трех селений, ну, года на два примерно, спокойной нормальной жизни и также на покупку красок, бумаги и так далее, чтобы продолжать эту работу.
Что будет в Венеции?
В Венеции мы собираемся привезти таиландских слонов, одного или двух, для помещения на первом этаже. Во второй части, значит, как я сказал, будет Микки, московская шимпанзе. Но как это получится, я еще не уверен и не знаю. В Италии существуют очень сложные бюрократические препоны против визитов животных из других стран. Это не так просто провести животных.
Виталий, какие ваши с Аликом планы? Собираетесь ли вы и дальше спускаться по эволюционной лестнице? Достоевский упоминал о постановке, где участвовали поющие минералы. Вас эта идея не соблазняет?
Конечно, это очень интересная идея. Но я думаю, что, чтобы дойти до минералов, нужно проделать большой путь. Мы пока планируем архитектурные сооружения в соавторстве с бобрами, естественно. Эти фантастические архитекторы. Затем уже есть проекты. Затем мы планируем также совместную архитектуру с термитами. Тоже замечательные строители. И проект, который, возможно, мы покажем на Лионской биеннале, это будет в 2001 году, это овощи, которые будут фотографировать, и дерево, которое будет рисовать. Дело в том, что мы придумали такое специальное устройство, автоматический спуск на тросики для фотоаппарата, который будет нажиматься овощем во время его роста. И в какой-то момент непредсказуемый произойдет, значит, щелчок фотокамеры, находящейся над уровнем земли, и мы получим фотографию огорода или поля, сделанную, так сказать,
картофелем. А какие овощи?
Картофель и морковь. Они наиболее такие упругие и напоминают как бы кулак или палец.
Это живо напоминает Чиполлино. А второй проект?
Второй проект – это рисование при помощи деревьев и ветра. Это более романтический такой проект. Дело в том, что мы намерены прикрепить кисти к ветвям дерева и дождаться сильного ветра, и перед деревом, перед веткой будет стоять мольберт с холстом, и таким образом ветки будут рисовать такие абстрактные, самовыражающие себя мазки.
Как всегда, ваши проекты крайне радикальные, они выходят за пределы не только искусства, но, я бы сказал, и человечества. В связи с этим я хочу задать вам вопрос, неизбежный в этом времени. конце 20 века. Что вы думаете об искусстве следующего столетия? Как, по-вашему, будет выглядеть выставка через 50 или 100 лет?
Я думаю, это будет выглядеть как путешествие в мир древних мифов. Художники в 20 веке работали в разных техниках, в разных направлениях, но технически фантазия художников была ограничена. Все эти монстры, которые изображались в сюрреалистических картинах, они не трехмерны, они не существуют в реальности. Но развитие экспериментов с генетическим кодом даст возможность художникам будущего работать с реальными созданиями фантазии, монстрами или, наоборот, идеально красивыми объектами и так далее, наподобие, я бы сказал, греческих мифов. Будет не проблема создать прекрасную Елену или кентавра, предположим. Тем более нужно учесть, что ведь искусство снимает как бы моральное напряжение. Кровь на сцене, как известно, это клюквенный сок, это не настоящее убийство. Поэтому я думаю, в том, чтобы художники использовали эти открытия, будут заинтересованы и так называемые силовые структуры, потому что никто не будет тогда поднимать голос против этих экспериментов, потому что это будет покушение на свободу творчества в таком случае. И я вижу в будущем художники, работающие с большими лабораториями научными, создающими вот такие странные создания своей причудливой фантазии. Например, в случае с кентаврами соединяются и животные, и люди.
Что живо напоминает ваши эксперименты со слонами?
Вы слушали беседу с участником Венецианского биеннала 99, нью-йоркским художником Виталием Комаром. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис. В программе звучала музыка из «Карнавала животных» Камила Сен-Санса.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. Ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные. Скороспелки, саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод целых 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для ведения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения, оправданная 40-летним опытом жизни в столице мира, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее ярким. Выбор сюжетов определяет уважение к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и никакой звериной серьезности. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».